Джордж Мартин. «Пламя и кровь. История Таргариенов, королей Вестероса». Том второй. От пляски драконов до дня совершеннолетия Эйгена Третьего. Писано мейстером Гильдейном из цитадели Староместа и пересказано Джорджем Мартином. Смерть драконов. Черные и зеленые. Пляска драконов. Столь витиеватое название было присвоено кровавой междоусобной войне за железный трон, разгоревшейся между двумя ветвями дома Таргариенов со 129 по 131 год от завоевания Эйгена. Именовать темные жестокие деяния тех дней пляской представляется нам до нелепости неуместным. Вне всякого сомнения это придумал какой-то рифмоплет. Смерть драконов — вот куда более подходящее имя для этих событий. Однако время, традиции и великий мейстер Манкен прочно запечатлели пляску на страницах истории. Так что придется и нам сплясать, хотим мы того или нет. На железный трон после смерти короля Визериса I Таргариена претендовали двое. Дочь его Рейнира, единственное оставшееся в живых дитя от первого брака, и Эйгон, старший сын от второй жены. В смутные и кровавые времена их соперничества появлялись и другие претенденты на престол. Словно фигляры они выходили на подмостки истории, кто на пару лун, кто на пару недель, и их падение было столь же стремительным, сколь и вознесение. Пляска расколола семь королевств надвое. Все лорды, рыцари и простолюдины принимали сторону либо принца, либо принцессы и брались за оружие. Раскол не миновал и сам дом Таргариенов. В борьбу за престол оказались вовлечены родичи, дети и приближенные соперников. 2 года войны дорого обошлись и лордам, и вассалам, и простолюдинам. Королевская династия выжила, но власти у нее поубавилось, а драконов и вовсе почти не осталось. История семи королевств не знала другой подобной войны. Войска, конечно, сходились и на полях сражений, но многие битвы происходили на воде и, что особенно примечательно, в воздухе, где драконы дрались друг с другом, пуская в ход когти и зубы и изрыгая пламя. Запомнилась пляска и бесчисленными интригами, убийствами и изменами в темных коридорах, в чертогах совета и во дворах замках велись свои битвы, а оружием в них служили ножи, клевета да яд. Вражда, давно уже тлевшая подспудно, вспыхнула на третий день третьего месяца 129 года от завоевания, когда больной король Визерис I, ненадолго прикорнув, так более и не пробудился ото сна. В час нетопыря его обнаружил слуга, который, как это было заведено, принес королю подогретого вина с пряностями. Он тут же побежал известить королеву Алисент, чьи покои помещались под комнатами супруга. Септон Евстахий, позже описавший события той ночи, отмечает, что слуга сообщил скорбную весть только королеве, не поднимая шума. Септон находит это не случайным. По его словам, смерти короля ждали довольно долго, и королева Алисент и ее сторонники, которых звали Зелеными, не преминули научить королевских слуг и стражников, как поступить, когда этот день настанет. В 111 году, на 5-ю годовщину свадьбы Визериса и королевы Алисент, в королевской гавани был устроен большой турнир. На перу в честь его открытия Королева появилась в зеленом платье. Наследная же принцесса оделась в цвета Таргариенов, красный и черный. С тех пор сторонников той и другой стали называть зелеными и черными. На самом турнире верх одержали черные. Выступавший за принцессу сир Кристен Коль победил всех бойцов королевы, считая двух ее кузенов и младшего брата сира Гвейна Хайтауэра. Карлик Грипп считает, что произошло нечто более зловещее, и королева Алисент ускорила кончину супруга, подмешав в пряное вино щепотку яда. Но тут следует учесть, что в ночь смерти короля Грипп был не в королевской гавани, а на драконьем камне, где он находился при принцессе Рейнире. Королева Алисент тут же отправилась в опочивальню короля вместе с сиром Кристоном Колем, лордом, командующим королевской гвардией. Удостоверившись, что Визерис мертв, королева приказала опечатать спальню и поставить у дверей стражу. Обнаружившего короля слугу посадили под замок, чтобы весть не разнеслась по замку. Настал час совы. Сир Кристен вернулся в башню Белый Меч и послал своих гвардейцев созвать Малый Королевский Совет. Тогда, как и теперь, братство Королевской Гвардии состояло из семи рыцарей, чьи доблесть и верность были бесспорны, и которые поклялись посвятить свою жизнь охране короля и его семьи. В час смерти Визериса в королевской гавани было только пять белых плащей: сам сир Кристен, сир Арик Каргил, сир Рикард Торне, сир Стефан Дарклин и сир Виллис Фелл. Сир Эрик, брат-близнец сира Арика, и сир Лорент Марбранд находились с принцессой Рейнирой на драконьем камне и знать не знали о том, что король скончался. Совет собрался в покоях королевы в крепости Мейгора. До нас дошло немало свидетельств того, что было сказано и сделано в ту ночь. Наиболее подробное и достоверное из них приведено в книге великого мейстера Манкина «Подлинная история пляски драконов». Хотя сей труд и был написан поколением позже, на основе самых разных источников, дворцовых хроник, мемуаров и бесед со 147 свидетелями событий тех лет, рассказ Манкина о происходящем при дворе опирается на исповедь великого мейстера Орвилла, записанную перед казнью последнего. В отличие от Гриба и Септона Евстахия, чьи рассказы основываются на слухах, сплетнях и семейных легендах, великий мейстер лично присутствовал на совете и принимал самое непосредственное участие в обсуждениях и решениях. Впрочем, следует учесть, что в момент написания исповеди Орвилл отчаянно старался выставить себя в выгодном свете и снять с себя ответственность за последующие события. Поэтому в подлинной истории Манкина его предшественник представлен слишком уж добродетельным. Тело короля еще остывало в верхних покоях, когда у королевы Алисент собрались ее отец сир Отто Хайтауэр, королевская десница, сир Кристен Коль, лорд, командующий королевской гвардией, великий мейстер Орвилл, 80-летний лорд Лимон Бисбери, мастер над монетой, сир Тайланд Ланнистер, брат лорда Бобрового Утеса и мастер над кораблями, Ларис Стронг по прозвищу Колченогий, лорд Харренхолла, мастер над шептунами, лорд Джаспер Уайлд по прозвищу Железный пруд, мастер над законом. В своей книге великий мейстер Манкин называет собравшихся «зеленым советом». Сначала слово взял великий мейстер Орвилл. Он перечислил все то, что, согласно обычаю, требуется сделать после смерти короля. «Мы должны послать за Септоном Евстахием. Он совершит похоронные обряды и будет молиться о душе короля, — сказал мейстер. Также надобно немедля послать ворона на драконий камень, дабы уведомить принцессу Рейниру о кончине отца. Быть может, ее величество королева соблаговолит лично начертать послание принцессе, смягчив скорбные вести словами соболезнования. Обычно о кончине короля возвещают колокольным звоном. Кто-то должен распорядиться об этом, и, разумеется, мы должны начать готовиться к коронации королевы Рейниры.